Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 31 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Не ожидали, что в мае столько дней? Да, 31 мая, потом 32, ну и так далее, конечно. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, мужчины, я вас приветствую. Вальдемар из тайги, Гагога уже с нами, Серегович, Алексей Хлюстов, Георгий Коньков, Александр Лист, Алексус Туманов, деревенский парень, Сега, Дмитрий 48-й, Киберенок, молодой патриот, тоже присоединился, Алексей Лысенко. Здравствуйте, Алексей Лысенко. Такое количество сообщений от вас, Алексей. Поднимите тему отцовского капитала за рождение ребенка. А, может, Алексей Лысенко уже и писал в другую программу, а сообщения по инерции все еще приходят сюда. Хорошо. Вот вам, пожалуйста, тема отцовского капитала за рождение ребенка. Я только что поднял эту тему и считаю абсолютно правильным, что нам, отцам... Считаю абсолютно неправильным, ну, не абсолютно неправильным, но спорным вопрос, что все детишки должны быть от одних и тех же родителей, но как бы тут вопрос семьи, правильно? Сейчас, на секундочку, мы превратимся в другую программу и будем обсуждать вот эти вещи. Почему в семье, где воспитываются дети не от одних и тех же родителей, нужно ограничивать эту семью и в чем-то ущемлять? Это что, какие-то странные дети? Они другие, что ли, эти дети? У них другие потребности. Нужно тратить другие деньги на их воспитание, содержание, одевать, кормить, развлекать их. Это одни и те же дети. Одни и те же траты. Родители у них, может быть, и разные, но семья-то одна, почему нужно ограничивать? Вот это я не очень понимаю. Все, закончили с программой «Не моторы», только что мы с вами показали, как это могло бы быть. Но и теперь возвращаемся снова в моторы. Предлагаю вам ознакомиться с количеством автомобилей, которые уже сейчас посетили столицу. Мы вам рады, все флаги в гости к нам. 416 тысяч. 0,86. Это пока что. И 41 километр в час скорость движения по направлению в центр. Не новое. Когда-то мы уже обращались к этой вещице несколько раз. Но мне она кажется... чрезвычайно точно отражающий пятничное настроение. Вы уж простите меня за повторы. Это, наверное, все-таки что-то возрастное. Это что-то такое. Да, ребят, просыпаемся, поехали. Если просто проснуться для вас маловато будет, тогда заходите после пробуждения в наш телеграм-бот-мессенджер «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» латиницей, как слышится, так и пишется в одно слово. Можно даже маленькими буковками. Так, судьба стучится в твои двери, и ты впусти ее поскорее. Да. Ой, ребят, пятница. Совсем хорошее настроение. Особенно если учесть, что сегодня мы впервые познакомимся с отвязным хот-хэтчем от компании Hyundai. И все эти слова, представляете, стоят в одном предложении. Отвязный, хот-хэтч и Hyundai. Наконец-то мы дошагали с вами до такого времени. Абсолютно согласен. Это не просто пятница. Это пятница накануне большого события под названием «Лето в Москве». И это тоже, конечно, нужно помнить об этом. Да, поехали.
Движение.
7373948, 7373948, 495-й код. Здесь вы рассказываете о движении. Серегович, об этом же уже в Телеграм. Внутренний МКАД на Рублевке перекрыли все полосы, кроме левой. Превращаемся постепенно в шпроты. Меня с днюхой, Серега. Серегович, извините, с днем рождения, счастья всего и поменьше пробок и сегодня, и вообще всегда. И вообще, вы знаете, я должен сказать, что с удивлением, и в данном случае вот это вот удивление, это не позитивная характеристика. Вообще нет, никак не позитивная. Я с удивлением обнаружил, как много оказывается нас с вами, и как сложно, оказывается, описать причину того, почему мы так с вами бесконечно толкаемся и бесконечно страдаем в пробках. Вот этот вопрос нужно, может быть, и обсудить. А может, и не нужно обсуждать. Да бог его знает. Но, в общем, вчера днем состоялась презентация, небольшая презентажечка, посвященная обновленному кроссоверу Mazda CX-5. И для этого нужно было проехаться немного по улицам, по шоссе, чуть-чуть по кольцу, по третьему транспортному. И вы знаете, я, честно говоря, был неприятно впечатлен. Очень неприятно впечатлен. Но это вот, это вопрос жизненного, да, твоего жизненного поведения, обычного, твоих привычек. Я обычно приезжаю рано, и рано же уезжаю. И потом стараюсь по городу не ерзать, а если ерзать, ну, там, может быть, метро как-то, вот что-то такое. Ну, в общем, я не видел, что у вас здесь вот происходит днем. А оказывается, что 8-9 баллов днем – это абсолютно нормально сейчас для Москвы, правда же? 8-9 баллов, нереальные пробки какие-то в тех местах, где никогда не было пробок. И вы сейчас скажете, что это дорожные работы, это начали копать. И в тех местах, где не копают ничего. Хотя, конечно, копают и много. Авария на аварии, ко всему прочему. Опять еду по Мичуринскому. Раз ДТП, два ДТП. Потом две аварии, просто одна возле другой. И парни, водители такси перекрывают между этими двумя авариями знаками аварийной остановки вот пространство, там целые полторы полосы. Они почему-то решили, что между двумя разными ДТП, это два разных ДТП, тоже нельзя проезжать. Таксисты, ребятки, таксисты. В одном из ДТП участвовал там Мерседес с кем-то, неважно. Второе тут же через 10 метров Лексус. Ну, по-моему, или Крузак 200. Я так не обратил, боком стоял черный. Нет, Крузак все-таки. И Альмерушка, такси. И вот эти вот ребята хорошие, добрые, загорелые такие. Вот, да. Ну, по виду из южных каких-то. Из Азии уже даже оттуда. Вот. Перекрывают между этими двумя авариями зачем-то полторы полосы, почти две полосы. Я его спрашиваю, что ты делаешь? Да перекрывай уже окончательно все, ставь знаки вообще везде. Мичуринский, перекрывай сейчас. Ну, как бы... И все происходит как-то весело, с улыбочкой как-то. Вот эти вот 9 баллов как-то хорошо, на улице тепло, солнышко светит. Мне кажется, что мы сами себе этот ад создаем, ребят. Вот,
Ром,
вот часто утро, сами.
Дмитрий,
да, Дмитрий.
По поводу мелких аварий, это вообще просто беда. Вчера то же самое ехал. Просто беда. Алло.
Да, я слушаю. Вот мне странно, я бывал в разных мегаполисах, больших городах. Вот честное слово, я не видел, я часто ездил и проезжал по городам. Я не вижу такого количества ДТП ни в одном городе. Не вижу. Я, может быть, мелкая какая-то, там кто-то где-то стоит, там заходишь в магазинчик, стоят, выходишь, их уже нет. Пробки нет, ничего нет. Что с нами происходит? Вот что это такое?
Вот смотри. Ситуация. Ремезово, Нагорная. Просто живу там, выхожу курить на балкон, постоянно бьются. Я говорю, ребят, ну чего вы стоите? Выхожу на улицу. Вот реально. Я говорю, ребят, чего вы стоите? Вот он не прав. Я говорю, вот смотри, стоит камера. Вот сними показания. Вот телефон свой дай, пожалуйста.
Ну, конечно.
И слушай, три человека мне уже звонили, которые, да, спасибо, вот ты подсказал нам, камера стоит, все разобрались. Вот элементарно же.
Ну, элементарно. Ну, разумеется, элементарно. Я, да, правда, ребят, я не понимаю этого феномена. Это какой-то феномен или феномен? Это какой-то феномен, ребят. Ну, невероятное количество аварий. Ну, просто запредельное количество аварий. Количество аварий такое, что хватило бы на среднестатистический большой мегаполис на месяц. А мы это устраиваем себе в один день. Согласованных перекрытий 435, несогласованных перекрытий 142. Вот я не знаю, что такое несогласованное перекрытие сейчас в Москве, но у меня есть ощущение, что несогласованные перекрытия — это как раз аварии, которые перекрывают движение. Ну иначе что может быть несогласованным перекрытием? Скажите мне, что может быть? Я помечу сейчас уровень плотности потока 466-555. Какие красивые цифры фэншуйные. 466-555 — это количество автомобилей в столице. Сейчас, секундочку. Так, что у нас здесь на Московской кольцевой? Я сейчас посмотрю. Восклицательный знак. Аварийно-опасный участок. ДТП на въезде по Варшавке. Раз. Копающие люди везде. Потом еще... Нет, это не ДТП, наверное. На Московской кольцевой. Ну, на МКАД, кстати говоря, вот сейчас пока что я не вижу много аварий. Потом Щелковское шоссе сразу после МКАД внутрь въезжаете. ДТП 2. Шоссе Энтузиаста в районе проспекта Буденного. 3. Потом на северо-восточной Хорде вот этой. 4. 5. Еще 2 аварии. Потом на Волгоградке сейчас тоже небольшое ДТП. Потом третье транспортное перед Варшавкой. Раз авария. Потом идем дальше. Где-то на севере еще пара аварий. Потом еще посмотреть. А что появилось только опасных участков у нас? Я смотрю сейчас на Яндекс, и у нас такое количество аварийно-опасных участков. Сплошные восклицательные знаки. Сплошные какие-то предупреждения. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Роман. Я не знаю, вот МКАД перекрыт перед Рублевкой внутренний.
Да.
Я вообще не знаю, вот эти чиновники, они башкой своей думают вообще, но вот люди, да, на работу едут, они для какой-то одной задницы перекрыты, перед МКАД, причем он стоит практически от Минки уже.
Так вот же вы же о них и говорите, люди на работу едут. Вот они,
ну,
его-то
работа, она же, наверное, не особо нужна.
Но я вас умоляю, вот сколько, что зависит от вашей подписи в жизни, скажите? Вот что зависит от вашей подписи?
Вот я сам, главное, это и понимаю, что от нас ничего не зависит.
Вот, от вашей подписи ничего не зависит. А от его подписи зависит, в каком направлении реки будут течь. Сколько
подписать у себя на даче.
Сколько газа будет добываться, сколько там вот... Сколько космических наших кораблей будут бороздить просторы космоса? Это все зависит от его подписи. Ну так и скажите, кто из нас едет на работу? Это он едет на работу, а вы едете штаны протирать. Вот, понимаете, в чем разница принципиальная между нами в его голове. Доброе утро. Это в его голове разница такая. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Значит, вот мелкие аварии. Сейчас на Варшавском шоссе... при въезде в Москву планируется левый поворот на внутреннюю сторону МКАДа. Сделали новую разметку. Никто еще не знает, куда ехать. Сейчас столпотворение получается, что вы поехали, да, прямо в центр, нужно встать в левые крайние ряды. Там завязывается такой гордивый узел.
Да. Про эту разметку...
Хотел посмотреть на СОДД, на сайте график изменения движения.
Да.
Нет никакой информации, чтобы кто-то заранее посмотрел на будущее, куда ему какой ряд становится, чтобы проехать.
Нет.
Сейчас откроют движение на левую сторону МКАДа внутреннюю, и там все станет.
Про эту разметку мы говорим довольно часто, и нужно сказать еще об одной разметке удивительной. Это Университетский проспект. Вы знаете, Воробьевы горы. Красивейший проспект. Небольшой, но красивый. Ты едешь, у тебя с левой стороны красота МГУ имени Михаила Ломоносова. С правой стороны, там где-то в отдалении, смотровая площадка, Воробьевы горы, все прекрасно. Широкий. Ширина проспекта нигде не меняется. Вот он идет, как идет себе, спокойно. Но вдруг появилась идея, что съезды с проспекта налево должны как-то появляться в виде отдельно вдруг появляющейся полосы, которая заканчивается на съезде. Для этого все полосы как бы смещаются на одну влево размер. То есть ты стоишь на перекрестке, и когда у тебя загорается зеленый, ты должен двигаться не прямо, вот как положено природой и как вообще-то задумано всегда. То есть у тебя перекресток, и проспект перед тобой идет дальше прямо, ровно так же, как и шел до этого светофора, как шел до этого перекрестка. Но полоса твоя делает такую, такой зигзаг, зигзаг делает такой, фигулинку такую, кренделечек такой, раз, и влево разметка смещается вот буквально на протяжении, пока ты проезжаешь перекресток, у тебя твоя полоса смещается на одну полосу влево, разметкой, понимаете, о чем речь? Вот от стоп-линии разметка прерывистая дальше идет, мелкая такая, часто прерывистая. Не прямо продолжая движение, а резко влево, и становится твоя полоса, как бы уже за перекрестком становится соседней полосой. Но она все еще твоя. А чувак, который стоит слева от тебя, должен также, пока проезжает перекресток, сместиться на одну полосу влево. И мы все делаем вот. И таким образом, как бы одна полоса появляется справа, та, что слева, одна полоса исчезает. И таким образом, как бы выдавливается человек, который стоял на перекрестке, на светофоре. Там крайняя левая полоса, она как бы для поворота налево. И он выдавливается из движения. То есть ты должен либо повернуть налево по-любому, и тогда мы с тобой не пересекаемся, а я, стояв рядом с тобой справа, я как бы занимаю твое место, потому что это теперь становится моей полосой. А ты должен уехать налево. А если ты налево не уехал, а у нас никто не уезжает налево, если ему не надо, а если левая полоса для поворота налево, а тебе нужно прямо, ты спокойно становишься просто в нее и дальше едешь прямо. И вот тут-то мы с тобой и встречаемся. Я-то считаю, что это моя полоса, я смещаюсь налево на одну, еду по разметке. Чувак, стоящий в крайней левой, но налево не поворачивающий, ему надо дальше ехать прямо. Он считает, что он просто тупо дальше продолжает движение, потому что, ну вот же проспект, ну вот же я стою, ну вот же дорога, ну вот я и поехал. И вот здесь мы встречаемся с ним. Я типа прав, потому что я еду в своей полосе, но с точки зрения физики движения я придурок, потому что я только что стоял справа, и тут начинаю его подрезать, как бы перестраиваясь его полосу. Понимаете, вот вопрос, зачем? С другой стороны, ну, наверное, может быть, только так и можно нас научить. Ну, то есть, вот, ну, только так можно научить, сталкивая нас с лбами и очевиднейшим образом показывая, что вот на стороне этого водителя он, как бы, с точки зрения понятий не прав. Ну, как бы, стоял справа, а тут ты меня подрезаешь. Ты что, с точки зрения понятий не прав. А с точки зрения разметки и правил дорожного движения прав. И вот ощущение такое, что нас пытаются столкнуть, чтобы мы, правые с точки зрения буквы закона и правил, как бы своим негодованием и яростным своим отстаиванием своей же правой позиции, как бы выдавливали из нашей жизни, выдавливали из движения людей, которые не чтят требования разметки, не чтят требования светофоров, знаков или еще чего-то. Ребят, ну если так, если вы даете нам на откуп организацию движения, чтобы мы сами типа здесь сами как-то организовались, ну тогда у меня к вам просьба. Вы будьте последовательны. Тогда вам нужно снять светофоры, снять все знаки ограничивающие, и мы сами здесь как-то организуемся. Дайте нам полгодика, и за эти полгодика мы здесь выработаем свои правила и понятия движения, все остальное. Мы как-то сами организуемся. Да, и камеры все не забудьте поснимать тоже, конечно, вот эти фиксации нарушений. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Ковроль. Ну, маленькая ремарка, я насчет несогласованных перекрытий хотел сказать. По моему стойкому убеждению, это как раз вот те ремонтные работы, замены бордюров и отбойников, которые не согласовали с властями, да, ну, не хочется им работать ночью, да, то есть вот поэтому они как бы на свой страх и риск. И всегда меня удивляет, если мы их знаем и видим, и даже посчитали, да, то почему бы их не ликвидировать, да, то есть как, не приехать и сказать, ребята, а вы же не согласовали, а мы как быстренько свернулись отсюда и перестали пробку создавать. Вот меня всегда это удивляет, почему это не делают, ну, странно, на мне, блин.
Да, ну вот согласен, ну законенный таран автомобиля слева, пишет Владимир. Да, Владимир, так и получается, и Николай, в коммунарке везде такие перекрестки сделали, и никто не смещается по полосе, в том-то все и дело, что человек продолжает ехать по понятиям, а не по разметке. А понятия эти укоренялись у нас всю нашу чертову жизнь, потому что мы всегда знали, что если ты подъехал к перекрестку, и продолжается у тебя ширина проспекта не меняется, дальше ты продолжаешь ехать тоже прямо, то и разметка должна идти прямо. И ты не понимаешь, каким боком и почему ты должен исполнить вот эту фигуру высшего пилотажа, смещаясь буквально за 15-20 метров на одну полосу, и выдавливая человека. Все продолжают, конечно, ехать прямо. Никто разметку эту не соблюдает. А кто-то соблюдает. И вот тут начинается катавасия. Ну, то есть, как бы искусственно создаются ситуации, при которых аварийность повышается значительно. А может, это и правильно. Вот я думаю. А может, это и правильно. Нам просто тяжело, потому что мы не можем пройти вот этот вот спокойно через переходный период, потому что мы помним, как было раньше. А может быть, если вырастут новые люди, которые не помнили, как было раньше, для них это будет и хорошо даже.
Моторы.
Я просто рубрику «В движении» хотел закрыть, потому что чего уж мы в этом движении. 3 балла сейчас пробки в столице. Это все равно много для этого времени. 3 балла. Давайте продолжаем на эту же тему. Сейчас будем брюзжать. Вот это все мне не очень нравится. Мне не нравятся искусственно создаваемые причины для аварийности. Не нравится. А вот эта разметка, я считаю, это искусственно создаваемая такая причина для повышения риска аварийности. Ну, всегда изменение рядности, причем неожиданное, а для многих нелогичное изменение рядности, это стресс. Это стрессовая ситуация. Потому что ты в себе-то уверен. Ты хороший, ты видишь разметку, ты следишь за ней глазами, и ты понимаешь, что вот если она уходит, значит, и ты должен уходить. Но вокруг тебя-то люди... Бог его знает, что у них в голове. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я по поводу разметочки полностью с вами согласен, что порой делают такие разметки, что люди едут, прямо останавливаются, потому что не понимают, куда ехать. Вот в Южном Тушино рабочие нарисовали разметку, и я ехал, и сам не понимаю, остановился и подхожу к ним, говорю, ребят, это что не за разметка? А они говорят... Вы знаете, мы нарисовали, и вот сами смотрим на нее, и даже если бы мы сами ехали, мы не поняли, куда мы поехали.
Хороший. То есть это такой абстракционизм. Ну, я художник, я так вижу. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите, вы в эфире уже, слушаю вас. Не получается. 7373948, да, доброе утро, я вас слушаю, здравствуйте. Да. Здесь хотелось найти какой-то универсальный рецепт решения наших глобальных проблем с аварийностью, но, похоже, нет его. Доброе утро, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей, таксист.
Да,
рецептов нет, если дураков будет меньше и меньше будет, тем более те, которые рисуют так разметку. Вот сегодня ехал утром по внешнему МКАД, районе Профсоюза, знаете, там что-то стройка какая-то,
да.
Вот, и МКАД так петляет немного.
Угу.
И там поначалу разметку рисовали вроде как правильно, потом ее перерисовывали раза 3, то есть то желтым, то красным. Вот. А сейчас сделали, вот сегодня я их проехал по Профсоюзу, по МКАДу, по внешнему, прямо. То есть этого ответвления такого нет. А разметка старая осталась. И новая осталась, и старая осталась, и еще одну нарисовали. И вообще непонятно, просто, как знаете, на перекрестках рисуют, просто разноцветное все, вот это старое.
Разметка постепенно превращается в заячьи следы зайца, который уходил от погони за ним. Она такая, ну, мне знаете, что вспомнилось? Вот это вот. Сначала хотели устроить свадьбу, потом похороны, а потом решили объединить.
Моторы. Моторы.
Так, ну что ж, други, продолжаем. Автопилот Теслы в России сойдет с ума. Человек без ника сообщает нам, как бы опираясь на все то, о чем мы только что здесь с вами говорили. Ну, здесь я согласен. Ну, тут можно и спорить, Но лучше этого не делать, потому что здесь не поспоришь. Давайте несколько слов о том... Нам... Нет, мы не оставляем тему безумного количества аварий. Мы не оставляем тему и попытки найти причины. Хотя бог с ними, с причинами. Найти бы рецепт, как бороться. Но, с другой стороны, рецепт борьбы невозможно обнаружить без четкого описания причин. Правильно? Ну, я так думаю. Вот, поэтому поиском... Этого будем заниматься. Почему? Просто потому, что проблема неискоренима. Пока что я не вижу, как ее искоренить, и поэтому это проблема, которая будет всегда с нами. И в понедельник тоже, поэтому до понедельника уж мы доживем. А какая тема к понедельнику уже будет развита всеми, и мы должны принять участие в этом празднике жизни, это, конечно, обновление CX-5, Mazda CX-5. Вчера в Москве состоялась небольшая презентация, уютная, теплая, как мы любим это называть, ламповая презентация. Это даже не презентация никакая была, это просто была встреча друзей для того, чтобы одни сообщили другим, что у них есть какой-то приятный повод для встречи. Мы говорим, по поводу чего встреча? Говорит, да у нас повод приятный, уютный. Он говорит, хорошо, давайте, мы всегда рады встречаться. Так вот, уютным, приятным и теплым поводом стало появление обновленного CX-5. Вот так вот сходу вы и не обнаружите его на дороге. Вот будет стоять дорестайлинговый, дообновленный, и обновленный CX-5. И оба они будут прекрасно, красиво, роскошно выглядеть. Роскошный 3D глубокий красный цвет. Я настаиваю, что это по-прежнему мой самый любимый цвет. Вот для шестерки Мазды и для CX-5 это идеальный цвет. Для CX-9 другой цвет есть идеальный, но об этом потом. Сейчас не об этом, сейчас о CX-5. Итак, это обновление из тех, что призваны дать вам чуть больше комфорта, чуть больше возможностей, при этом особо не загружая вас размышлением на тему того, а как это будет выглядеть, там, а как воспримут окружающие. Да нормально воспримут окружающие. Это даже, я бы назвал это не обновлением, а просто повышением уровня комфорта. Потому что модельный ряд этой не очень большой, но чрезвычайно гордой и классной, динамично развивающейся компании Mazda, это динамично развивающийся модельный ряд. Потому что компания динамично развивается. И постоянно происходят какие-то изменения с отдельными моделями. И это означает, что как только у одной модели появились некие новшества, совершенно правильно дать эти новшества и другим моделям. И вот сейчас Mazda 6 получила целый пакет обновлений, повышающих комфорт, повышающих безопасность, удовольствие от управления автомобилем. После чего это случилось с CX-9, и вот нужно, чтобы это произошло и с CX-5. Поэтому CX-5 просто подтягивает для того, чтобы не было отставания, не было провала в модельном ряду по качеству, по комфорту, по ассистентам. Вот, и CX-5 теперь подтягивает как бы за лидерами, которые уже все это получили. Поэтому нужно сказать, начать вот с чего. Изменения в основном коснулись дорогих комплектаций, большой комплектации. Появилась новая Executive с двухлитровым или 2,5-литровым двигателем. То есть с технической стороны в CX-5 обновленном произошли изменения, но все они незаметны глазу, и они касаются уровня ездового комфорта, управляемости, работы подвески, безопасности управления. Плюс новая комплектация означает, что появились некоторые опции, которые доступны не были, там, ну, обдув сидений, допустим, да, если раньше было только подогрев. И охлаждение сидений уже появилось в шестерочке. Охлаждение сидений уже появилось в CX-9. И вот теперь и CX-5 тоже получил эту, безусловно, важную в наших широтах и с нашими температурами и нашим температурным режимом опцию. Что нужно сказать отдельно? Нужно сказать отдельно, что у Мазы, я не знаю, как у других брендов, они не дают этой статистики, по разным причинам не дают. Я имею в виду другие бренды, которые находятся как бы на стыке масс-маркета и премиума. Мазда в данном случае лично для меня, это как раз компания, которая показывает, вот, как бы это сказать... Как должен выглядеть настоящий качественный автомобиль, при этом не пытаясь вырваться в премиальный сегмент? Потому что сейчас Mazda, теперь уже смело можно сказать, любая модель, современная актуальная модель Mazda, когда ты открываешь, подходишь к автомобилю, видишь его внешность, открываешь дверь, видишь его салон, садишься внутрь, пытаешься настроить под себя полностью водительское место, да, или даже пассажирское, ты понимаешь, что вот это, по сути, уже практически премиальный автомобиль. Это подтверждается статистикой. Статистикой вот какой. Доля, во-первых, полноприводных комплектаций продаваемых, доля топовых комплектаций и доля двигателя 2,5 литра. О чем говорят все эти доли? Ну, вот процентные соотношения. Они говорят о том, как часто люди, приходя за тем же CX-5, приобретают дорогие автомобили, которые, по сути, уже могут отчасти конкурировать со стартовыми, пустыми, базовыми версиями премиальных кроссоверов. Но это, правда, не только у Mazda, там тот же Tiguan, ну, та же история. То есть дорогая большая комплектация, она уже по цене пересекается со стартовой комплектацией какого-нибудь премиального кроссовера. Ну, там, BMW. Ну, может быть, X3 нет, но X1 точно совершенно, да, пересекается уже по цене. Вот. И так вот, доля таких комплектаций как раз и указывает на то, как часто люди приобретают дорогие модели, и больше того, как часто люди отказываются от приобретения премиального, но слабо упакованного, укомплектованного и бедного автомобиля, прямо скажем, в пользу допремиального, но тем не менее с широким набором опций, качественного, ну и так далее. То есть вот эти три доли, поступательность 2014 года у Mazda растут, в частности у модели CX-5. Я не вижу здесь процентных соотношений, но тем не менее, в 2012 году высокий спрос на дорогие комплектации, потом постепенно к 2014 немножко снижение, и вот начиная с 2014 неуклонный рост, а по двигателям 2,5 литра, так вообще с 2012 рост, без провалов. Постепенный рост заинтересованности в дорогих комплектациях, богатых комплектациях, а именно полный привод, хорошее оснащение плюс двигатель 2,5 литра. Потому что вот мы, ну и я в частности вижу, как много кроссоверов моноприводных или с маленькими моторчиками. Если есть выбор из 2-3 двигателей, то, как правило, самым популярным становится двигатель маленький, там, 150-сильный, и монопривод. Потому что нужно иметь кроссовер, чтобы ты выглядел владельцем кроссовера, но при этом совершенно наплевать на динамику, совершенно наплевать на тип привода. Ну, как бы главное, чтобы у меня был кроссовер. Так вот, люди, приходящие за Маздой, в частности, за CX-5, вот как показывает эта статистика, они приходят не просто за кроссовером, они приходят за качеством, за оснащением и за всеми вот этими вещами. Поэтому логично, что входя в... Ну, или продолжая оставаться в этом допремиальном сегменте, подтягиваются именно большие комплектации у CX-5. Что появилось? Вентилируемые передние сиденья, да. Натуральное дерево в отделке, да, это классно. Особенно в CX-9, в обновленном сейчас это можно увидеть. Это та самая фактурная древесина, не покрытая лаком. Ну, чем-то, наверное, покрыта, но, тем не менее, не исчезает сама фактура дерева. И ты, когда рукой касаешься, проводишь пальцами, ты понимаешь, что это дерево, ты чувствуешь прямо его. Такое вот живые ощущения, это очень приятно. Натуральное дерево в отделке, 7-дюймовый дисплей в комбинации приборов, то есть появился цифровой сегмент в комбинации приборов, большой. Подогрев задних сидений руля из зоны покоя щеток, зоны устойки. Безрамочное внутреннее зеркало, аудиосистема Bose, премиальный звук действительно очень классный. Цвет колесных дисков новый добавился. Потолок черного цвета на манер, опять же, шестерки Mazda или CX-9, у которых эта опция уже есть. Так, это в комплектации, что еще? LED-подсветка салона. Интересно, вот про подсветку салона я вчера что-то упустил. Проекционный дисплей на лобовое стекло. Очень хорошо. Теперь проекция доступна также для CX-5. Электропривод крышки багажника, камера кругового обзора, опять же, на манер того, что в CX-9. Система удержания в полосе движения, система мониторинга мертвых зон, система автоматического торможения при движении задним ходом, система адаптивного управления световым потоком. Это то, что появляется. Дальше. Поработали над подвеской. Улучшена плавность хода в экстремальных режимах за счет применения более качественных материалов, более сложных инженерных решений в элементах подвески. Над подвеской действительно поработали. Я сейчас со слов инженеров Mazda буду говорить, потому что ну, нам еще предстоит познакомиться с ходовыми характеристиками, с тем, как ведет себя автомобиль на дороге. Но со слов инженерного представительства департамента Mazda действительно ходовые качества повышены. Из мультимедиа возможностей Mazda Connect, CarPlay, Android Auto, Apple CarPlay. То есть навигация, сообщения, музыка, телефон и другие приложения, которые доступны и авторизированы в протоколе Apple CarPlay, они все работают. Теперь сопрягать телефон стало удобно с мультимедийной системой автомобиля. И, что немаловажно, появилась продвинутая версия системы G-Vectoring Control. Вы знаете, эта система появилась впервые на Mazda 6 какое-то время назад. Для того, чтобы описать работу этой системы, можно... Что сделать? Можно напомнить, как ведут себя пилоты, профессиональные гонщики. То есть что, какой алгоритм действий при агрессивном, ну или спортивном вождении, динамичном движении. Сброс газа, маневр. Это очень просто. Особенно для тех, кто посещает всевозможные школы водительского мастерства, там повышение. Может быть, школа зимнего вождения. Вот в школе зимнего вождения это особенно заметно. Сброс газа, маневр. Сброс газа, маневр. То есть всегда каждый маневр идет под сброс газа. Потому что почему? Потому что нужно загрузить переднюю часть автомобиля, потому что колеса, придающие вектор движения автомобилю, передняя ось, передние колеса у нас поворачивают. Поэтому любой маневр должен идти под загрузку передней оси. Правильно? А это что значит? Сброс газа, чтобы автомобиль сделал небольшой клевок, загрузил переднюю ось. Так делают умные, опытные водители или профессиональные гонщики. Как делаем мы? Мы делаем по-разному, но не всегда так, как нужно. И вовсе не обязательно, то есть это вовсе не обязательное требование, чтобы каждый водитель был профессиональным пилотом, правильно? Поэтому в компании Mazda разработали вот эту систему G-Vectoring Control. Она стоит, вы не поверите, но она активно работает. И сейчас в вашей шестерочке, если у вас актуальное новое поколение шестерки, оно работает. И вы, может быть, даже и не знали, что у вас есть эта система. Вы, может быть, даже и не знали, что в принципе о существовании такой системы. Что происходит? Происходит на маневрировании. Несколько умных датчиков постоянно следят за некоторыми параметрами автомобиля, такими как направление движения, положение педали газа. То есть что вы делаете? Ускоряетесь, тормозите. Вот. И при изменении вектора движения, при повороте, крутящий момент на микроскопические доли секунды, крутящий момент падает в двигателе, но это неощутимо. Ну, то есть, вот я уже говорил, это похоже на какую-то магию, на какое-то волшебство. Вы жмете на газ, вы чувствуете разгон автомобиля. Эта система никак не влияет на максимальную скорость и на динамику ускорения автомобиля. Но при этом микроскопический сброс крутящего момента, падение крутящего момента, приводит к тому, что загружается передняя ось в тот момент, когда вы изменяете вектор движения. То есть на повороте Автомобиль сам помогает вам правильно входить в поворот, таким образом уменьшается и амплитуда верчения руля, поворот руля. Разгружается вестибулярный аппарат, меньше перегрузки, правильнее и точнее вы проходите поворот. Но до этого момента система G-Vectoring Control, она контролировала только правильный вход в поворот. Вот как вы входите в поворот. Но выходить из поворота динамично и перекручивая руль вам ничего не мешало. У вас создавался эффект так называемого отскока. То есть когда ты перекручиваешь, потом возвращаешь автомобиль на траекторию движения, при этом возвращаешь не очень точно, и у тебя автомобиль еще какое-то время нестабилен, то есть возвращается на курс нестабильно с таким с вилянием кормой или мордой. Теперь появилась система G-Vectoring Control Plus. Я не знаю, можно ли вам показывать это видео. Нам вчера показали секретное видео, где сравниваются просто два автомобиля. Как один себя ведет, как другой себя ведет. И очевидным образом не просто входят в поворот, они одинаково хорошо идут на маневр. Но завершение маневра у автомобилей системы G-Vectoring Control Plus значительно выглядит скучнее. В том смысле, что, ну, скучнее, правда. Он просто спокойно бамс и стал на курс свой ровно. В то время как автомобиль без этой системы, водителю приходится какое-то время еще справляться с инерцией. Корму в одну сторону, он нос в другую сторону, и вот приходит... Ну, вы знаете, как это бывает, когда вам нужно резко перестроиться. Вот. Почему это происходит? То есть не виляние, а почему происходит стабильное возвращение на курс с системой G-Vectoring Control Plus? Потому что сейчас к работе мотора и к допиливанию ваших не очень там развитых каких-то драйверских способностей подключается не только двигатель и его крутящий момент, но теперь и тормозная система помогает вам правильно заканчивать маневр без разбалансировки автомобиля. Правильно заканчивать маневр. И вот эта система теперь также будет по умолчанию стоять в обновленном CX-5, в любом обновленном CX-5, в любой комплектации, потому что эта система, она важна, повышает безопасность, повышает комфорт, вот, и она будет стоять. Другое дело, что проверить, как она работает, вы не сможете. У вас нет никакой кнопки, которая бы отключала G-Vectoring Control Plus и потом подключала эту систему. Нет. Она есть, она работает. Вот и наслаждайтесь тем, как вы управляете автомобилем, стабильностью автомобиля, его понятностью и предсказуемостью его поведения даже тогда, когда вы совершаете непредсказуемые маневры. Окей? Все. Дальше. Вопрос цены. На вопрос цены пока мы ответ не получили, сколько обновленная CX-5 будет стоить. Может быть, какое-то повышение и произойдет. Но, как мне сказали, может быть, там в пределах 1%, а может быть, и вовсе не произойдет. Пока что ценообразованием только занимаются в компании Mazda. И все. Вот это все, что нужно было сказать. Забрали за 2 350 000, пишет Иван. 2,5 литра, полный фарш, в прошлый четверг, а заказали 3 недели назад. Ну, видите, значит, они все нормально, значит, стоят. Я просто честно говорю, первую часть своего сегодняшнего монолога, так уж получилось, я посвятил, если вы помните, диким пробкам. Почему? Потому что через эти 9-бальные, 10-бальные местами пробки я прорывался именно на презентацию обновленного CX-5 и приехал уже под последние 3 слайда под работу G-Vectoring Control Plus. Все остальное мне пришлось брать именно презентацию. Спасибо ребятам из Mazda, оперативно отправили. Я сейчас просто из телефона читаю вам презентацию по обновлению. Вот. А приехал я под конец. Хотя, приехав под конец, я попал в самое начало. В самое начало импровизированного турнира по картингу. Все это дело, вся презентация проходила в Форзе. Форза — это картинг-клуб. Они переехали, кстати говоря. Если раньше они были прямо на Волгоградке, то теперь они в районе Дубровки, там шарикоподшипниковские какие-то. Вот, помещение больше, трек больше, все лучше. И там в Форзе обосновалась Mazda Академия Картинга. Академия Картинга Mazda под эгидой компании Mazda. В России работает Академия Картинга. реальная академия, куда можно приходить, дети и взрослые приходят, учатся, там сотни абитуриентов, есть большие спортивные результаты у ребят, которые ходят туда. Ну и понятное дело, что когда мероприятие устроено в академии картинга, ну что нужно в неофициальной части делать? Ну, конечно, турнир картинговый. Ну и вот вчера как раз этот картинговый турнир был устроен. Под это дело я и приехал, под последние слайды и под начало турнира. Провалил стартовый заезд, всего было два заезда. Честно скажу, провалил его, потому что эмоционально. Потом, найдя в себе силы справиться с эмоциями и вспомнить хотя бы некоторые азы, вот. Ну, в общем, я там победил. Первое место! И теперь у меня роскошный приз на руке, на левой, от компании Mazda. Ладно, покажу вам потом его позже. Вообще все хорошо было, ребят, все хорошо. А вот это первое место, это прям вот вишенка была на тортике, и все было очень хорошо. Да, и поскольку это руководство компании Mazda, там были не руководители бренда в России, но руководители департаментов. Технического департамента, пиар-департамента. И, конечно, вчера мы обсуждали с вами тройку новую, точнее, спецификацию автомобиля для России. И я не мог не спросить, так когда же у нас трешечки-то появятся? Когда здесь заживет вот этот сегмент и хэтчбеков, и седанов? Когда все это произойдет? Это произойдет в конце июня, с осторожностью мне сказали, в начале июля. Почему? Потому что вопрос локализации модели в России, пожалуй, что и не решается. Модель нишевая, модель скорее имиджевая, чем массовая. И поэтому локализации в России трешки, скорее всего, не будет. И поэтому их будут привозить оттуда, а для этого нужно пройти целые круги ада с сертификациями, с краш-тестами. Я вчера сказал, что автомобили, приезжающие в Россию, даже если и когда они прошли краш-тесты там где-нибудь в Европе, а Mazda 3 настолько успешно прошла тесты в Европейском институте безопасности Евро-НКАП, что стала одним из самых безопасных автомобилей своего класса вообще за всю историю проведения данных краш-тестов. Вот, тем не менее, их нужно бить и в России тоже. Я сказал, что два автомобиля нужно бить, а вчера мне говорят, ну, вообще-то четыре. Иногда три, а иногда и четыре. Поэтому, как бы, автомобиль к выходу на рынок готов полностью, но нужно провести еще вот эти все мероприятия, сертификация, как эта вещь все. Поэтому мы ждем в конце июня уже более подробных информаций по цене, по комплектациям. А в конце июля, скорее всего, вы сможете уже прийти и спокойненько забрать свой роскошный, необычайно выглядящий хэтч. Делайте это только при условии, что он будет красным. Я имею в виду Mazda 3. Уже совсем скоро, буквально недели считанные остались до появления автомобиля на нашем рынке.
Моторы. Движение.
Так, ну и продвижение. 460 было где-то тысяч в начале часа. Сейчас их 621. Ребят, что вы делаете, остановитесь? 621 тысяча и 27 километров в час скорость движения в центр и 4 балла общий индекс пробочный в столице к этому времени.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 31 мая на календаре. В следующий раз мы с вами встретимся, когда здесь уже вовсю будет бушевать лето. И... А, нет. Да, нет, лето, конечно, будет бушевать, но только на календаре уже будет не первое, не второе, не третье, и не четвертое, и даже не пятое, и даже не шестое. потому что с 3 по 6 у нас намечена большая экспедиция с одной чешской компанией, которая утверждает, что у нее есть такие автомобили, которые смогут покорять среднеазиатские пустыни, каменистые равнины, ущелья, горные хребты, озера и вот это вот все. И сражаться с суровым климатом, и сражаться с разреженным воздухом, и сражаться с пылевыми бурями, и с жарой, и с... ну и все вот это вот. Отправляемся в какое-то совершенно невероятное экзотическое место, совершенно невероятной чешской компанией для того, чтобы там доказать, что они это могут. Ну, точнее, они будут доказывать, а мы в этом станем принимать участие, мы, я имею в виду, журналисты. Поэтому на следующей неделе с вами Евгения Фомина. Встречайте, ну, встретите ее. И чтобы тут вот спокойненько, чтобы было ровненько, чтобы без обид. А я по возможности оттуда, где связь будет, буду стараться выходить на эту самую связь с вами для того, чтобы сообщать, как там у нас все обстоит в этой самой Средней Азии. Да, 7373948, на всякий случай, у нас впереди с вами еще целый час, поэтому телефон вам точно совершенно железно пригодится, и причем пригодится в ближайшее время, потому что благодаря CX-5 обновленному мы с вами не успели поругать все остальные автомобили. Его хвалили, а остальные не поругали. Эта возможность появится у нас с вами буквально через несколько минут. Я предлагаю поругать, похвалить, столкнуть в краш-тесте. Если есть что сталкивать, если вы все еще выбираете свой новый автомобиль, выбирайте его правильно, а именно опираясь на мнение не только себя, потому что вы-то человек субъективный, понятное дело. Не давайте эту возможность вашей теще навязать вам позицию по выбору автомобиля. Пусть лучше голубцы делает. Жена тоже может ей помогать. А автомобиль для вас, ваш новый, мы вам выберем. Уже совсем скоро. Но от вас требуется заявка. Вы должны заявить о своем желании и заявить несколько альтернативных вариантов. Говорит МСК-бот латиницей. Это Telegram. Сюда вы пишете ваше сообщение. Telegram-мессенджер наш. Потому что Telegram-канал радиостанции «Радио говорит Москва». «Радио говорит Москва». Заходите сюда обязательно. Я ведь взял на себя обязательство и с достоинством его несу. Поэтому буду продвигать еще и правильные, хорошие телеграм-каналы коллекции. Анастасия Аношко, копеек 29. Это ее телеграмчик. А что, у вас еще нет телеграм-канал? Это вы зря. Себя нужно заставлять как-то время от времени. Заведите себе телеграм-канал. Это может оказаться даже похлеще вашей инициативы завести себе собаку. Он может вас тонизировать даже активнее, чем вот этот добродушный тренер, как называют наших четвероногих. Вот заведите и вы себя. Пока вы этого не сделали, заходите к Аношке. Копеек 29. Радиоведущий – это Леша Гудошников. Радиоведущий. Вот. Ну и автоводитель через УТ, автоводитель. Это так, на всякий случай, если все еще останутся силы, вы можете зайти туда, там... Ну, в общем, можете зайти. Можете не зайти, будет желание, пожалуйста, давайте. Так, что у нас еще есть? 7373948, это я уже сказал, это телефон прямого эфира. Добавили ли адаптивный круиз-контроль CX-5? Добавили. Владимир Пасохов пишет, только что остановили ГИБДДшники. Он только подходит, а я ему в окно кричу, все в порядке, дыхание свежее, во, гляди. А он говорит, ну ладно, хорошо, счастливо. И ничего больше им не нужно, и ничего больше их и не интересует. А может, оно и к лучшему, Владимир. Было бы странно, если бы их интересовало там наличие йода или зеленки в вашей аптечке, правда? может, оно и хорошо, что больше их ничего не интересует. Ленинградское шоссе в область перекрыли, пишет Владимир. Но где, в каком месте, не очень понятно. А вот Павел Олегович об этом же. Снова перекрыли Ленинградку в область и съезды. Есть ощущение, что речь идет о Московской кольцевой. И, внимание, Ковроль предупреждает, это тоже по движению на Ярославке, в центр, в Мытищах, в среднем ряду, колесо. Ковроль сумел его даже идентифицировать. Колесо от «Газели». Нужно идти по масляному следу, и там вы где-то найдете подранка, раненую «Газель» без колеса. Если на Mazda CX-9 G-Vectoring Control, да, конечно, есть. Вот после того, как система появилась на шестерке несколько лет назад, вот с тех пор этой системой укомплектован каждый автомобиль Mazda по умолчанию. Андрей вот пишет смс. Андрей, заходите в Телеграм, там гораздо проще и писать, и платить за это, ну и все такое. Сейчас езжу на BMW 520 14 года, 87 тысяч пробег. Мнение, когда менять и на что, если денег нет? Если денег нет, тогда не менять вообще. Но какие-то денежки все же изыскать нужно. Тут вопрос именно бюджета. Вот насколько у вас нет денег? Нет денег так, что 2 миллиона? Нет денег так, что у вас там 3 миллиона? Или денег нет вот настолько, что этих миллионов сколько? Там, ну сколько их может быть? Полтора. Я не скажу за вторичку, потому что вторичка — это кот в мешке всегда. Я уже отвечал на эти вопросы, почему мы вторичку не обсуждаем. И самое главное, почему я не даю каких-то комментариев по вторичке. Потому что факторов, влияющих на качество автомобиля, его состояние и прочие важные вещи на вторичном рынке, такое количество, а самое главное, факторов непредсказуемых и неизвестных для нас, что дать гарантию как чего-нибудь по автомобилю с пробегом невозможно. Внешне он может быть весь искалеченный, но при этом в совершенно великолепном состоянии ходовых его качеств, характеристик и узлов. И напротив, он внешне может быть весь вылизанный и при этом ведро ведром разваливающееся. Поэтому здесь вот по вторичке очень сложно говорить, Андрей. Но если вам нужен новый автомобиль, тогда все-таки попробуйте посчитать, сколько вы выручите за ваш 520-й, сколько сможете добавить, и уже исходя из бюджета, можно будет давать какие-то комментарии, на что пересесть. Хотя я прекрасно понимаю, что пересаживаться на что-то масс-маркетовое, это будет как психологически, так и фактически, физически сложно. Сложно, да, сложно. Автоводитель через УТ. Аутоводитель. Там в телеграм-канале, в этом и треке тоже появляются пилюли нашей бодрости из моторов. Заходите лучше туда, шеф-комендор. Вы тоже там смотрите через... Вот я программу заканчиваю через 45 минут. И тут же моментально там в телеграме появится этот трек.
Моторы.
Так, ну а мы пока давайте поругаем, похвалим наши автомобили. В этой получасовке у нас случится еще что же за тачка? Что же за тачка случится? Ну а пока ругаем, хвалим автомобили, есть за что покритиковать. Что-то случилось недавно. Кстати, не только автомобили, но и наши взаимоотношения с автомобильными компаниями. Хотя нет, не с компаниями автомобильными, потому что с автомобильными компаниями у нас нет никаких отношений. Наши отношения складываются с дилерами в основном. Поэтому есть проблемы в этой области, их тоже можем обсудить. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
А, доброе утро, Роман, это Вячеслав. Да, Вячеслав. Хотел сказать сегодня интересная вещь. Ночью в районе Можайского шоссе у автомобилей каршеринга побили стекла. Вот я прям три видел вот рядом с домом.
А что, припарковался нехорошо?
Не, знаете, нормально стояли. Может, конкуренция какая-то у них. Вот два делимобили, один Белка-кар был. Может, Яндекс.
Может быть. А может быть, пытались просто, может, чем-то насолил парнишка, который управлял этим автомобилем, и ему решили таким образом. Вот это, кстати, вопрос. Я все еще до конца его не прояснил. Что случится, если ты взял каршеринг, приехал, аккуратненько его поставил, а твой сосед, у которого на тебя зуб, пришел и помял ему все бока. И следующий клиент, который подходит к этому автомобилю, сообщает, что он весь измятый. И тогда что? На того, кто только что был за рулем, правильно ложится ответственность за это, за все?
Ну, скорее всего.
Вот это вопрос, и мне хотелось бы выяснить этот вопрос, потому что вот только, пожалуй, что таксисты и еще отдельные категории наших граждан умеют так быстро, так просто и так на ровном месте вызвать негодование, а зачастую и ненависть окружающих на себя, вызвать, как призвать на себя это все. Вот только водители каршеринга еще умеют это так быстро делать. Ребят, но те копеечки, которые вы пытаетесь сэкономить, не стоят того, во-первых, чтобы вас ненавидели, а во-вторых, чтобы вы постоянно подвергали себя опасности. Но вот сейчас, сегодня передо мной только что, я до скрипа тормозов и до появления тормозного следа на асфальте останавливался, тормозил, просто оттормаживался, потому что парнишка молодой, время ранее, еще далеко до шести, на пустой улице, он либо не смотрел вообще в зеркало, либо нужно было так быстро выскочить с парковки, чтобы поехать быстро. Он прямо передо мной выскакивает, и я так оттормаживаюсь. Но хорошо, что тормоза у меня. Вот, кстати говоря, это еще одно отличие, значительное отличие Discovery Sport от Velar. Velar тяжелый, Range Rover Velar, тяжелый в своих реакциях, тяжелый на руле. Инертный, если вы понимаете. Он, инерция такая большая. Он все делает так, как если бы он был большим при большим внедорожником. Discovery чуть поострее, попонятней. Хотя тоже ощущение такого тяжелого автомобиля. Но у него гораздо более эффективные тормоза. С чем связано? Ну, связано с тем, что у него эффективные тормоза, вот с чем. Поэтому диско молодец, тормозит в какое-то время. Я первый день, пока только начинался тест, даже перетормаживал в какой-то момент по инерции. То есть, когда из Велара сразу в Discovery Sport садишься, то ты какое-то время еще продолжаешь как бы ехать на Веларе, несмотря на то, что у тебя автомобиль уже другой, а ты все еще едешь на предыдущем. И пару раз оттормозился так, что, думаю, было неприятно тем, кто за мной. Ребят, простите, это был я, да, но я не специальный, я не идиот. Это просто я все еще ехал за рулем другой тачки психологически, при том, что автомобиль уже был новым. Вот, и я вот как-то так жмешь так, как будто бы ты хочешь остановиться на Веларе, а он останавливает, а диско-спорт останавливается значительно эффективнее, быстрее и гораздо резвее он это делает. Ну, если можно остановиться резвее, то он это делает. Вот, и хорошо у меня тормоза классные, и я прям так раз и успел оттормозиться. А этот парниша такой вот прям очень сильно спешил. Ну, очень сильно спешил. И я всегда так смотрю на вас. Вы так очень сильно спешите. И по Кутузеву очень сильно спешите. Ребят, там камер много. Много, реально много камер. И вы всегда вот это вот все спешите под камеры. Но эти же штрафы к вам потом придут. И не факт, что у вас будет возможность 20% скидкой эти штрафы погашают. Ой, с 50%. Ну и так далее. В любом случае, спокойнее. Но, как показывает практика, ты можешь вести себя как истеричка последняя, закоренелая, а можешь вести себя как абсолютно спокойный слон, медленный, спокойный такой. И на финише, в результате на финише разница по времени между тем, как ты приехал, ты истеричка или ты слон, будет минута, может быть, полторы, ну, две минуты, может быть. То есть вы выкраиваете абсолютные слезы, выигрываете, слезы абсолютные, при этом подвергая опасности всех вокруг и еще и подвергая себя штрафам, они же вас найдут потом. Ну, я так думаю, наверное, есть у меня такое ощущение. Да, я слушаю вас, здравствуйте, хотели поругать автомобили, да, Михаил, а ругаем все равно людей почему-то.
Давайте «Шкоду Октавию» ругать.
Давайте.
Включаешь кондиционер, и она вообще не едет, стоит на месте.
Да что вы говорите?
А да, с кондиционером, жара, и она вообще
с каким же, с 1.6 мотором поди?
Да, 110 лошадей.
Ну, к этому нужно было готовым быть. Это, знаете, помните, как у Довлатова? Твой диагноз написан у тебя в паспорте жене, когда муж говорит. Посмотри, про свои болезни. Посмотри в паспорт, там написано, видишь, год рождения. Вот тебе твой диагноз. Так и здесь, вы посмотрите в паспорт. У нее же диагноз в паспорте написано 110 лошадей. Ну, а что от нее?
Ну, без кондиционера-то едет более-менее относительно нормально. С ним вообще никак.
Да, ну, что ж, зато... Что? А что зато? Зато багажник большой и удобный.
Да,
вот.
Зато, да. Зато багажник хороший.
Помните, как в этом, у этих, про молдаван, да? Зато у нас вино хорошее. Вот так и это. Хотя и вино тоже нехорошее. А какой телеграм? В инсте нет инфо. Телеграм такой же, как и инстаграм. Инстаграм и телеграм называются одинаково. Аутоводитель. Спокойней. Спокойней. Да, наверное, ну хорошо. Это не копейки экономят, это они сами звездоноты. Они хорошо. А457ВН750-й регион. Включай повороты, субарист, а то ездишь как этот... Как меньшинство здесь, Бергман, накипело просто, вот я чувствую, как накипело. Напишите, Сергей 182-й вас просит, да все мы вас просим, те, кто, может быть, стоят сейчас в первых рядах перед перекрытием Ленинградки, когда Ленинградочку откроют, напишите, пожалуйста, потому что люди реально там стоят сейчас и закипают постепенно, ладно? Вот как только откроют, вы тут же дайте нам знать, хорошо?
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Итак, други, у нас наша боевая заруба «Что за тачка?». И прямо сейчас я спрошу вас, что же за тачку я загадал, а вы будете задавать мне, отвечать на этот вопрос через свои собственные вопросы. Напомню, как у нас это все здесь обстоит. Вы задаете вопросы, два, про автомобиль, про его технические параметры. Иногда кто-то даже про комплектацию может спросить. Вот, и через эти вопросы вы пытаетесь понять, что за тачку я загадал. Не спрашивайте меня про тип кузова, не спрашивайте меня про страну, где изготовили автомобиль, также не спрашивайте меня про стоимость этого автомобиля. На все остальные вопросы я буду отвечать, иногда я буду отвечать на эти вопросы опосредованно. Ну, то есть, как бы, не давая точных параметров, потому что среди нас есть читеры, которые... Ну, вы сами знаете, что они, вот пробивание автомобиля там, и все остальное. Поэтому я буду какие-то параметры давать усредненными. Все? Понятно? 7373948, 7373948. У меня еще остался один, последний, ключевой, вот просто вот самый-самый важный зонт от компании Mazda. И учитывая прогноз погоды на ближайшие дни от синоптиков, он вам круто пригодится по жизни фактически как зонт, а не просто как сувенир. Так что на кону зонт. SkyActiv, все на свете зонт от компании Mazda, фирменный, брендированный. Зонт, трость, заранее готовьтесь к тому, что вам придется с ним ходить, задрав нос, как будто бы вы Воланд и прогуливаетесь по чистым прудам. Вот так вот, с этим зонтиком. Вот, и фотоподсказочку я сейчас публикую прямо, давайте... Ну, прямо сейчас все опубликовал. Автоводитель там же в Инстаграме, УТ-Ауто-водитель. Заходите и смотрите фотоподсказку. 7373948, телефон прямого эфира. Это же нужно, 27 попыток дозвона, и никто вас раньше не принимал здесь. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, добрый день. Можно по машинам?
Можно, но у нас сейчас викторина идет. У вас есть вопросы ко мне про автомобиль? Нет, я понял, извините, видите, с задержкой. 27 попыток было дозвона у человека, 0 ответов. Вот сейчас был первый ответ и не сложилось. К сожалению, извините, просто мало времени. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, давайте ваши вопросы.
Доброе утро, здравствуйте. Поставьте количество дверей.
Количество дверей 4. 4. И других количеств нет, их всегда 4.
Их всегда 4.
Да.
Объем двигателя.
Подождите, я сказал, их всегда 4. Ну, короче, и на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации их всегда 4. Объем двигателя 2 литра. Я напомню, всегда здесь мы разыгрываем исключительно базовые комплектации автомобилей, стартовые. На старте 2 литра. У вас есть еще один вопрос, потому что в Инстаграме есть фотоподсказка для всех, но вы ее сейчас не можете посмотреть, так что давайте еще один вопрос.
Так.
Ну, уже про лошадей давайте, ну что, 2 литра вы думаете.
Ну, давайте, да, количество лошадей.
Вот, я вам больше подскажу, чем всем остальным, потому что у нас 3 минуты осталось викторины. 180. 180. Не бензиновых. Не бензиновых. Прикиньте, в базе 4 двери, дизель, 2 литра, 180 сил.
Дизель, седан на 180 силах.
Это что-то такое, чего больше нет ни у кого почти что. И в результате я вам буквально указал на модель. Все, давайте, нет времени ждать. Ваш ответ, любой вариант, давайте. Раз, считаю. Два, считаю. Три, сейчас попрощаемся. Ну, что-нибудь скажите. Не молчите. Это...
Не могу даже придумать.
Ну, что угодно, любой автомобиль назовите. Просто, чтобы было что-то сказано. Все, не получается, не может придумать. Ну ладно, но я бы сказал «Октавия» все равно. В любой непонятной ситуации говори «Октавия». Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, где же вы, товарищ, тоже не получается. Ребят, слушайте, 2 минуты времени осталось. Доброе утро, здравствуйте, я слушаю.
Доброе утро, Ром.
Да.
Так, вопрос, полный привод бывает?
Полный привод бывает, зачитывается вопрос. Еще один.
Еще один, была ли у этой машины версия такая, скажем, там, 500 примерно лошадями?
С 500 лошадями? Нет, таких не бывает. Вот чтоб 380.
Да, 380.
Да.
Ну, вот...
Есть.
500... Ягуар, это точно, мне кажется. Ягуар, по-моему, это...
Ягуар. А там седаны, они все, первая буква у них у всех одинаковая. У нас вопрос только во второй букве.
Ну, по-моему, это который поменьше, поскольку у него было обновление не так давно, и буковка Е, наверное.
Вот. А это та самая шизофреническая ситуация, когда написано Е, а мы говорим И. Ягуар X и наша сегодняшняя «Что за тачка?». Я вас поздравляю. И вы буквально вот на последней секунде выдираете у меня этот, теперь уже честно, вами заслуженный приз. Я поздравляю, это Ягуар X и действительно самый маленький. И, на мой взгляд, самый правильный из седанчиков. Потому что с XJ с претензией на лухари и при этом совершенно не годится для заднего пассажира. Да, потому что XF как бы проигрывает большой немецкой тройке по разным причинам, при том, что тоже классные, но немножечко вот. А XE самый сбалансированный. У него все навыки ягуаров обычных и при этом...
Он самобытный такой.
Достаточно. Да. И самое главное...
Альтернатива BMW 3-шки, мне
да,
кажется,
и самое, ну и ну, скорее даже не BMW 3-шки, а какого-нибудь Volvo S60. Вот ровно такой же, такому же оригинальному седанчику. И самое главное, в чем его заслуга, ну, для вас лично, это то, что именно этот Ягуар приносит вам зонт. Я вас поздравляю. Счастья вам.
Спасибо.
И счастья вам и сухости теперь.
Что за тачка? Моторы. Моторы. Моторы.
Ну так вот, мы и продолжаем. 8.35. Я приветствую, если вы к нам только что зашли. Это «Моторы», говорит Москва. И там на британский переключатель, как на раньше. Да, наверное, да. В 8 утра съезжал с внутренним МКАД на Питерку, на Ленинградку. Перекрытие не было, гайцев тоже. Это пишет РМ. Но сейчас люди говорят о перекрытии. Мне-то отсюда не видно, я не знаю. Я могу судить только по вашим сообщениям. А вы сообщения свои присылаете исправно. И вот из этих сообщений я и вижу о перекрытии. Говорит МСК-бот латиницей. Вы заходите сюда для того, чтобы рассказать как раз и о перекрытиях тоже. Говорит МСК-бот. Бот, конечно, в конце. Говорит МСК-бот. Радио, говорит Москва, это телеграм-канал радиостанции. 925-88-88-94-8. Это СМС, сюда тоже можно заходить. Поэтому будет возможность, пожалуйста, приходите. Почему Jaguar XE попал в нашу традиционную «Что за тачку»? Потому что в России стартует прием заказов на обновленный седан. В оснащение всех автомобилей входит пакет холодного климата с обогревом лобового стекла и руля. Это, конечно, важно, но мне бы хотелось бы, чтобы однажды автопроизводители признали, что Россия — это такая страна, куда автомобили должны приезжать уже подготовленными. Ну, подготовленными. Потому что мне, ну, как бы, я не знаю, я не общался ни с журналистами, ни с представительствами автомобильных компаний в тех же Эмиратах. А мне кажется, довольно странно, если какой-нибудь Lexus представлен на презентации в Дубае, вот это его представление будет сопровождаться фразой: «И да, кстати, наш автомобиль оборудован кондиционером, специально подготовленными опциями для Эмиратов Объединенных Арабских, в который входит в этот пакет кондиционер». Так и думаешь, черт. Ну, классно, спасибо вам, конечно, большое. А что, могло быть по-другому? А в принципе, вы представляли себе как-то иначе автомобиль, который продается в Эмиратах? Вот этот вопрос. А вы представляли себе иначе как-то автомобиль, который продается в России, где полгода зима? Он не должен быть подготовлен к холодному климату? Ну, просто вопрос. То есть страна, чье все северное побережье — это большой, огромный ледовый пляж, она должна получать какие-то другие автомобили? Ребят, ну давайте уже договоримся, что мы такая страна, что когда вы сюда приезжаете, это должно быть нормально, это должно быть нормой. Как норма наличие колес у автомобиля, наличие ремня безопасности, подушек безопасности, органов управления еще каких-то. Окей? Давайте раз и навсегда договоримся, что такая страна, и здесь нужно продавать такие автомобили, у которых есть так называемый пакет для холодного климата, а именно обычные опции для этой территории. Обогрев лобового стекла, обогрев руля, ну и так далее. Как вы отличаете рестайлинговый XE от дорестайлингового? Новые бамперы, LED-фары с фонарями, измененным все-таки рисунком. Они отныне входят в стандартное оснащение. И фары, и фонари. В исполнении Air Dynamic седан получил новый экстерьер, точнее, оформление экстерьера. И колеса особого дизайна, плюс спортивные кресла. Заказываем мы его с тем самым дизелечком, о котором уже говорили в «Что за тачки», 180 сил, 2 литра. Или бензиновый турбомотор моторами 249 и 300 лошадиных сил. Коробка восьмидиапазонный автомат, он безальтернативный. Уже в базе у вас будет автоматическая коробка передач. Привод или задний, если вы драйвовый человек, водитель, пилот. И на всякий случай у вас есть кроссовер для зимы. А для лета у вас заднеприводный Jaguar. Либо можно полноприводный позволить, и тогда вам вовсе не нужно иметь другой автомобиль, потому что тогда вы будете владеть одним автомобилем и для зимы, и для лета. Чем оснащается в базе? Уже в базе оснащается кожаным салоном, электрорегулировки сидений, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, 18-е колеса. Это базовое оснащение. Что в допах? В допах хорошая продвинутая медиасистема, мультимедиа. Дальше, что у нас еще здесь? С помощью искусственного интеллекта автоматически настраивает кресло, зеркала, меняет настройки климатизации. Вот я бы не хотел, чтобы у меня искусственный интеллект что-то менял в автомобиле, поэтому нет, спасибо. Несмотря на снижение базовой цены, XE по-прежнему остается самым дорогим в сегменте. Вот что говорят журналисты. BMW 3, стартовая цена 2 миллиона 580. Genesis G70 2 миллиона 149 тысяч. А Jaguar XE стартовая цена 2 миллиона 844 тысячи. Это за базовую версию. Если захотите богатую комплектацию, да еще и в пакете Air Dynamic, это 3 миллиона 406 тысяч. И как мы вчера уже говорили об этом, ровно как у немцев, у Jaguar настроен вопрос дополнительного оборудования. То есть, покупая за 3,5 миллиона условно автомобиль, вы, тем не менее, вовсе не гарантируете себе полную его комплектацию. Вы просто гарантируете себе большой мотор, ну, в смысле, мощный, и еще вы себе гарантируете какой-то там стайлинг. Будут шильдики у вас, аэродинамик где-то, сиденья, может, ну, сиденья уже будут, да, спортивные. Но все, что касается дополнительных опций, ассистентов, а они есть, и они классно работают в Jaguar, но, к сожалению, за все за это придется платить дополнительно. И окончательная цена автомобиля будет сильно отличаться от того, что мы видим, что представлено в качестве максимальной цены в прайсе. И как обычно, у Jaguar неоправданно высокая цена. Нилс Михаил пишет. Да, как обычно. Ну, я не знаю, насколько обычно, но то, что цена высокая, да. Я уже спрашивал вас об этом. И прямо сейчас могу еще раз вас спросить. А вообще вы встречали в последнее время... Да бог с ним, с последним временем. Вы вообще встречали автомобиль, при котором вам кажется, что его цена абсолютно точно и железно соответствует его качествам? Это вопрос сейчас, не риторический, фактический вопрос к вам. 7373948. Вы встречали автомобиль, про который вы точно можете сказать, да, он стоит своих денег. Вот ровно столько он и стоит. Это честная цена за этот автомобиль. Потому что у меня есть опыт общения с вами на разных площадках. Это и эфир, это и там Инстаграм, и Телеграмы. Это какие-то видосики, которые там, я в Ютуб выбрасываю в канал. А вы там тоже комментируете. И недовольство, иногда спокойное, иногда агрессивное недовольство ценниками, это просто уже общее место. Чуть не сказал отхожее. Это общее место. Это просто наше общее с вами такое состояние перманентного брюзжания по этому поводу. Высокая цена, высокая цена. Аркану представились. Сколько там максимальная комплектация? 1 490 000. Да я вас умоляю, сами катайте это дерьмище за 1 490 000. Должно стоить 600 тысяч, не больше. Дастер, сколько там он стоит? 900 тысяч. Да сами укатайте это бревно, он должен стоить 400 тысяч, не больше. Гранта, что там Гранта стоит? 470. Да сами катайте, она 100 тысяч должна стоить, Гранта. Я вас умоляю, это дерьмище за 400 тысяч. Я вообще никогда не возьму. У меня создается ощущение, что... люди согласны с ценой своего автомобиля, это люди, выплачивающие за свой автомобиль от 15 до 30, 40 и 50 миллионов рублей. Вот эти парни согласны с тем, что его автомобиль должен стоить столько. А все остальные, мы с вами все остальные, мы постоянно недовольны. Да, слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, это Екатерина, Москва.
Екатерина. Вы знаете, у вас голос человека, который доволен и автомобилем, и его ценой. Своего.
Да, абсолютно верно. Абсолютно
да, поделитесь, верно. Что довольно. За автомобиль.
Вы знаете, Land Cruiser 200, мы считаем, соответствует вот. Цена-качеству.
Вот сколько вы заплатили за... какого года автомобиль и сколько вы заплатили? Секунду. Да, давайте.
Заплатили за него 3300.
3300. Ну, а когда это произошло?
В 2013 году мы его купили.
Ну, тогда это приличная сумма была. Это же... Так,
а сейчас
ладно.
Он фактически стоит таких же денег, если его продавать. Мы нисколько не потеряли в цене.
А потому что Toyota вообще рекордсмен по остаточной стоимости. В принципе, рекордсмен по остаточной стоимости. И это хорошо. Слушайте, ну а за что он такой хороший? Вот зачем вам в городе крузак 200-й?
А он нам в городе не нужен, но мы за город часто ездим на дачу. Угу. и как бы вот очень удобно с детьми грузить его в большой багажник.
Угу. А, скажите, ну а то, что он такой большой, в нем столько железа, он столько потребляет топлива, атмосферу немножко загрязняет. Но вот не кажется вам избыточно много в нем всего? Вот избыточно, он у вас заряжен для бездорожья. Вы знаете, что у вас по-настоящему зубастый внедорожник, то есть прямо такой вот, ну, отвязный. Вам не обидно, что вы используете его как кроссовер? Может, для этих целей проще кроссовер было тогда купить?
Вы знаете, вот, кстати, Роман, хотел с вами проконсультироваться по этому вопросу.
Да.
Рассматриваем городской кроссовер, пока останавливаемся на Q5 Audi. Но, может быть, вы что-то порекомендуете за такую цену? Вот, ну, это до 3 миллионов.
Ой, я бы до 3 миллионов премиум не рассматривал вообще, потому что до 3 миллионов премиальный кроссовер это будет самая странно пустая, самая базовая его версия. За 3 миллиона это прям вот сильно постараться нужно, чтобы в принципе найти такой автомобиль. В то время, когда рядом есть, там, условно, Mazda CX-9, вы говорите, вам нужно, чтобы дети, чтобы пространство, большой семиместный автомобиль с гигантским багажником, с абсолютно премиальным салоном по качеству, ну, просто премиальный салон, с внешностью обалденской. И это в максимальной комплектации 3 миллиона. В максимальной комплектации.
Роман, а повторите марочку, чтобы не расслышал.
Mazda CX-9. Флагманский кроссовер от Mazda. Посмотрите на него. Там сейчас после обновления салон просто роскошный. Кожа Nappa. То, что вам продают там немецкие премиальные бренды. Только за салон 1300 нужно будет заплатить за такой. Вот, все на электричестве, все ассистенты, контроль рядности. Я там прозевал куда-то, он сам меня повернул, оставил меня в полосе, не дал мне выехать из полосы. Сам тормозит перед препятствием, проекционный экран полноценный. И это за 3 миллиона. Все это, полностью все это.
Да, отлично, отлично, обязательно посмотрим. Единственное, хотелось бы чуточку поменьше, потому что дети еще маленькие. И для города, чтобы все-таки можно было нырнуть.
Тогда то же самое, только вместо девятки пятерка, Mazda CX-5. Вот вам то же самое.
Жестковато немножко.
Немножко жестковато.
Да. Понял. А вот подскажите еще, вот Рачик 4-й, 5-го поколения, который мы все ждем в России, он никак не запустится. Либо производство у них в Питере хромает, хотя Украина ездит уже на нем.
Ну, я, к сожалению, могу вам сказать только по поводу... Спасибо вам большое за звонок. Сейчас, извините, я еще хочу вернуться к теме честной цены за честный автомобиль. Я, к сожалению, с ним знаком ровно как и вы. Вот вы смотрите... Нет, я его пощупал, потрогал на его презентации, когда это происходило в Лос-Анджелесе. Походил, посмотрел, но вот на этом знакомство с ним и закончилось. Поэтому сначала нужно лично познакомиться. Пока могу сказать, что не совсем в его новой внешности я согласен, но это вопрос субъективный, внешность это так. Ну, можно быть согласным, можно не согласным. Вот. А в остальном надо попробовать его. Сначала покатать немножечко, а потом вернемся к этому вопросу. Но в общем и целом, да, наверное, логично, если у вас Toyota, остаться в Toyota и дождаться RAV4 нового поколения. Итак, давайте. Какой автомобиль, по вашему мнению, стоит своих денег? Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Тимур, здравствуйте.
Да, Тимур.
Считаю, что абсолютно стоит своих денег Skoda Kodiaq.
Да я вас умоляю. Кодиак столько собирает вот этих... Нет, я согласен с этим, потому что в сегменте цена-качество-количество автомобиля у Кодиак конкурента нет. Он как бы должен конкурировать с парнями больше, ну, гораздо больше по характеристикам своим, а по цене конкурирует с парнями, которые значительно меньше. И он оказывается вот таким согласен, но с этим не согласится сейчас целая армия людей, которые, во-первых, либо почему-то не любят Шкоду, либо почему-то не любят Volkswagen, либо почему-то не любят ни первое, ни второе. И в результате они с вами не будут согласны. Они бы хотели, чтобы Кодиак стоил не от 1 400 000, то есть, по сути, не от цены Hyundai Creta, а чтобы он стоил примерно там, как... Я даже не знаю, от какой цены. Доброе утро. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро. А я хотел бы поговорить по поводу фокуса. 1,5 литра кабуса. Взял за 850 тысяч. Годовалый.
Да.
Угу. Вот, и мне кажется, что прям цена, качество.
Но это же вторичка. Мы же все же говорим о новых автомобилях.
Ну, хорошо, давайте. Вот у меня друг взял прям новый, буквально вот в декабре. 1 200 000. Вот, Титаниум, Кабуст, Универсал. Вот, там и толок цена хорошо, и движок хороший, и автомат.
Все, понял. Я вот давайте так, спорить не буду, уже на споры времени нет. Я просто послушаю вас. Говорит МСК-бот, пишите, пожалуйста, и Телеграм, это наш Телеграм-мессенджер, пишите на эту же тему. Как, вот на ваш взгляд, существуют сегодня у нас автомобили с адекватной ценой, где цена соответствует автомобилю, его качеству, параметрам, характеристикам и надежности. Ну, это один из параметров, кстати. «Шкода стоит своих денег, это достойный автомобиль», пишет Адик. «Джили Атлас» наставит Михаил Звиглов. А цены убрать на два, наверное, разделить на два, и тогда все будет хорошо. Ну, конечно, да. А, так, ездил долгое время на навигаторе и эскаледе. В городе никаких трудностей не испытывал. Огромная машина в городе — это хорошо, пишет Александр. А, вы знаете, город с вами, Александр, не согласен. Ни город не согласен, ни люди окружающие не согласны, ни городские власти с вами не согласны, ни экология городская с вами не согласна. Нехорошо в городе огромный автомобиль. Он вообще везде нехорошо. Я вам больше скажу. Огромный автомобиль и за городом не очень хорошо. Огромный автомобиль и на бездорожье — это нехорошо, потому что какая-нибудь Нивушка в весе пера уделает какого-нибудь крузака просто на раз-два, в том числе и из-за своей геометрии, из-за своего размера и веса. Поэтому огромный автомобиль — это, в общем-то, со всех сторон. Ну, может быть, только в ДТП огромный автомобиль дает вам какие-то преимущества, но это, конечно, если вы покупаете автомобиль для того, чтобы попадать в нем в ДТП. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
А, смотрите, как ни странно, немецкая тройка удивила в начале года своими ценами адекватными, реально адекватными, на автомобили С-класса. То есть это Mercedes C180 можно было взять в хорошей комплектации. А Бэху тройку в предыдущем, конечно, ну вот в начале года, которая, да, полный привод за 2.050 в М-пакете, ну, я считаю, это вообще шикарный. И теперь по эконом-классу, это, опять же, как ни странно, Volkswagen Group удивляет всех. Смотрите, у них там есть пакетные предложения на Polo. Polo очень доступный автомобиль, по сравнению с Солярисом, ну, понятное дело, гарантии, качество, ну, немножко будет победнее то, что... Хотя что там, все есть, даже с камер заднего вида в некоторых пакетах есть заменяемые деньги. Вот, пожалуйста.
Да.
Единственное, японцы, как, конечно...
Вот нужно справиться только с ребятками, которые тут же вам начинают рассказывать. Да ты че, я свою Камри за миллион брал в полной комплектации, Камри, а ты мне сейчас Polo тут... Да это понятно, нет, я-то с вами не спорю, но я говорю про хейтеров. Всегда найдется человек, который когда-то что-то брал за миллион, а сейчас ему это предлагается за 2.5, а то, на что он даже плюнуть боялся, стыдно ему было. Сейчас это ему предлагается за миллион. Из честных Ford Kuga, считает Андрей, Крета, еще где-то Крета, у бобра Жигули самый честный автомобиль, в смысле соотношения цена-качество. Так, что еще? Зарплата у нас осталась по курсу 30, а машины стали по курсу 60 продаваться, пишет радист. Ну, ваша правда, ну что ж делать? Тут особо ты и не поспоришь, конечно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я хотел подчеркнуть цена-качество Паджеро 4.
4-й Паджеро. Но старенький-то уже, старичок. Ну, уже
боровичок. Поверите, Роман, я вот 251 тысячу проехал за 7 лет, 12-го года машинка. Все устраивает.
Вы знаете,
если перечислять, пальцем не хватит.
У меня создалось ощущение, когда я с 4-м Паджеро в тесте. Давно это было, прям вообще. Но, тем не менее, ощущение, оно до сих пор осталось. Я его помню. Вот Паджеро, не спорт, а именно Паджеро. Это вот как наш УАЗ Патриот, только если бы он был спроектирован и изготовлен в Японии. Вот. Ну, у вас патриот. Да, простой, такой немножечко тракторный, но при этом надежный, с ощущением, что можешь поехать вот так по дороге, а можешь поехать вот так по бездороге, вот развернуться как хочешь. Ну, такой вот хороший, честный, добротный, без претензий вообще на что бы то ни было, но при этом... Все-таки внедорожничек. Это про Паджеро. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Я, вот судя по активности и по отклику на эту тему, мы еще вернемся. И вернемся к этой теме, потому что тема не праздная. Потому что, я уже сказал, одна из самых распространенных претензий к автомобилям любого класса – это, безусловно, цена. Лично у меня создавалось ощущение, что для вас нет автомобилей, которые бы стоили бы адекватных денег. Но все, что сейчас мы выяснили, что автомобиль с адекватной ценой для вас – это ваш автомобиль. Потому что вы же нормальный, прошаренный потребитель, понимаете, и вы же не будете переплачивать. Поэтому, раз уж вы купили этот автомобиль, значит, он для вас идеальный, с идеальным сочетанием и соотношением цена качество. Но это не всегда так. Потому что, когда вы его приобретали, вы все равно сетовали на то, что ух, как дорого, кредит нужно брать, все остальное. Поэтому хотелось бы большей откровенности от вас в этом вопросе по поводу автомобилей, стоящих своих денег. Вот. Но это уже когда-нибудь потом. Сейчас, секундочку. Здесь Андрей Буб присылает какое-то сообщение, точнее, фотографию. Очевидно, это либо МКАД, либо какое-то въездное шоссе, и там замес большой, серьезное ДТП, вижу Audi Q3, стоит скорая помощь, какой-то Hyundai полицейский, и что там на асфальте разбирают. А дальше не вижу, неужели мотоциклист разложился здесь? Андрей, дайте, пожалуйста, комментарий. Да, Новая Рига в Москву, авария с летальным или просто тяжелая? Это неприятно. Спасибо вам большое, Андрей, за информацию. Будут какие-то подробности, пишите и присылайте эти подробности. И тогда уже здесь будет Настя, здесь будет Алексей Гудошников. Я думаю, что с ними сможете по этому поводу пообщаться.
Моторы в движении.
Ох, уже рубрика в движении. Ёлочки-палочки, пора идти в лето, ребята. Еще буквально 2 минуты, и со всей отчаянностью я шагну в лето. Но поговорить об этом мы с вами сможем только в финале следующей недели, потому что с понедельника, точнее, в понедельник утром мы отчаливаем в одну из среднеазиатских республик, хотел я сказать. Подробности будут обязательно, и подробности маршрута, и чем там будем заниматься, все это будет, все непременно. А пока я хочу подвести неутешительный итог притока транспорта в столицу. Начинали час, было в районе 450-460 тысяч автомобилей. Сейчас этих 1747, такси 27 тысяч, каршеринга 16. Одно ДТП с пострадавшими в Москве зафиксировано. И скорость движения в центр, кстати говоря, немного подросла. 25 километров. В середине часа было, этот показатель был 21 километр в час. На Новой Риге перед Москвой, я напомню, серьезная авария, и именно она придерживает вас на въезд, там очень тяжело. Совсем тяжело на юге, юго-востоке Садового кольца, какая-то драматическая ситуация с замесами, связанными с дорожными работами. И, ой, какая нехорошая, некрасивая Москва. Яндекс думает, что все равно 5 баллов пробки в столице, но, тем не менее, эти 5 баллов выглядят катастрофически. Между Волоколамкой и Ленинградкой плохо на внутренней стороне, въехать по Волоколамке вообще практически невозможно. Да, кстати, где произошла авария на Новой Риге? Авария на Новой Риге произошла где-то здесь в пойме Москва-реки. Вот вы проехали, точнее, простояли, пешком прошли буквально от Красногорского круга, еще где-то около километра. И вот здесь авария. Причем авария, я так и не понял, где она, в направлении в Москву или нет. Но потому что нам нужно поглазеть, стоит Новая Рига и из Москвы вот до места этой аварии. Всего пока что 5 баллов в столице, но перспективы у нас... видно, плачевные по движению. Ну что ж, вам хороших выходных. Встречайте лето. Настю Аношко, Лешу Гудошникова. А я пойду, и будьте здоровы на этом.
Моторы.